Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами.
Сегодня у нас в гостях Елена Тишлер, художник. Здравствуйте, рада вас видеть.
Взаимно.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, слушатели.
Мы с вами познакомились на просторах интернета. Я постучалась к вам в друзья и только лишь спустя время пригласила на интервью. А что меня вдохновило, это ваши яркие, красивые художественные работы. Это этюды, это картины на разную тематику. И ваша работа с детьми, потому что вы активно преподаете, и видно, что видно по фотографиям, делаете это с огромной душой и сердцем. Но хотелось бы спросить, с чего начался ваш путь к кисти?
А вот начало-то я и не помню, потому что рисовать я начала с самого глубокого детства, поэтому я не могу сказать, когда началось. С кистью я вообще не расставалась всю жизнь, получается. Все время что-то рисую. Наверное, это и стало, так скажем, той тропинкой, которая привела меня к детям. То есть я детей понимаю, то, что им нравится, то, как они творят, как они к этому относятся.
А первый этюд свой, мольберт, тоже не помните?
Так мольберт-то помню, потому что дети же не рисуют сразу на мольберт. Хотя в школе, когда ходила учиться в художественную школу, там, конечно, на мольберте рисовали. Там не было возможности сидеть за столом, там всегда на мольберте. Поэтому, наверное, первый мольберт — это художественная школа, ну, как у всех, в школьное время.
После художественной школы куда отправились учиться? Наверное, не в художественную, не рисовать, не писать картины.
Ну, к сожалению, так скажем, моя юность совпала с непростым периодом нашей жизни, в нашей стране, в принципе. Менялся строй, менялась вообще структура, распадался Советский Союз. Поэтому, конечно, это время я как раз переживала в школе, и, естественно, у меня было желание стать художником, то есть продолжить это развитие, но приходилось выбирать. То есть либо я художник и в никуда, либо я приобретаю какую-то земную профессию и имею кусок хлеба. Потому что 90-е годы — это очень непростое время. Как раз я его застала, когда еще только училась. То есть училась, выбирала свой путь. И тут пришлось прислушаться совета старших, опытных, то есть родителей. Родители очень сильно на меня повлияли в том плане, что они сказали: «Рисовать ты так умеешь, если захочешь, ты потом продолжишь в любое время». А какую-то профессию надо приобрести, потому что художники на то время были вообще не нужны. То есть они как раз выпадали.
Не в тренде. Наверное, это, позвольте угадаю, экономисты, юристы.
Нет? Ну, вот 90-е, когда слом был, вообще было непонятно, кто будет нужен, как поменяется наше время. Может быть, вот все как раз начинали там торговлей какой-то заниматься, бизнес какой-то. Ну, это же все вообще очень тоже временно, сиюминутно. То есть если нет профессии, то будущего-то ведь нет. А художник, как выяснилось, она такая профессия очень, очень странная, потому что актеры, писатели, вот все, вот, даже инженеры, казалось бы, они все оказались в то время вообще вне удел. То есть даже родителям пришлось поменять свое направление деятельности, зарабатывать чем-то другим. Поэтому, естественно, выбирали что-то из вечного. А вечное — это медики, педагоги, то есть все, что всегда будет нужно, да, вот что-то такое фундаментальное, то, что ты умеешь делать. Ну, естественно, меня отправили в педагогический, потому что, видимо, это было близко к тому, что я могу чем заниматься. Пришлось мне учиться как раз вот в разгар 90-х, учиться на педагога. То есть мое студенчество, оно совпало с 90-ми. Когда я завершила обучение, тогда уж появился более-менее какой-то выбор. Естественно, я не осталась в школе, я ушла вот в вольные художники. То есть у меня появилось, так скажем, окно в жизнь, возможность поменять свое направление. Ну и в принципе, я не жалею о том, что я потратила 7 лет на педагогику, потому что это и сначала училище, потом институт параллельно с работой. И, в общем, 7 лет, получается, педагогики. Но я не считаю себя педагогом, несмотря ни на что. Вот, видимо, как люди, которые поступают художественно, заканчивают его и потом свои краски просто выбрасывают, говорят, что никогда рисовать не будем. Вот со мной точно так же. Я точно могу сказать, что в школу никогда не вернусь.
Это не по призванию у вас?
Нет, это просто необходимость. И она как бы такая фундаментальная, она помогла мне многое понять. То есть как подходить. То есть у меня сейчас за 7 лет такой фундамент того, что традиционная вот наша, как скажем, вот эта программа обучения, традиционная, которая невольная, все вот эти придуманные сверх, а традиционная, она самая лучшая. На ней лучше усваиваются все знания, любые, неважно, чему учишься, и на нее все нанизывается. Поэтому свою программу обучения я строю сама. Так сложилось, что я работаю не в официальных школах, а везде в досуговых.
Кружковая деятельность.
Да, то есть и кружковая деятельность. Она не совсем кружковая, потому что это школа, это центр. Это все-таки как бы уровень немножко другой.
Это уроки.
Да, это занятия. Причем такие занятия фундаментальные, не для того, чтобы развлечься, порисовать в удовольствие, а для того, чтобы научиться чему-то. А это вот как раз моя педагогическая деятельность тут помогает.
Помогла, кстати. Никогда ничего не бывает зря. Приходим к такому выводу.
Конечно, ничего не зря. Поэтому я считаю, что иногда смирение наше христианское, оно помогает в том плане, что мы понимаем, что обстоятельства сложились так, что надо смириться, а другого просто выхода нет. Ты смиряешься и находишь в этом что-то новое для себя. А потом выясняется, что оно было важной ступенькой. То есть без этого двинуться дальше было бы сложно.
Вот. А сколько с детьми уже преподаете? Давно?
Ну, так получилось, что путь к детям у меня был очень долгий и трудный. Пришлось, естественно, помыкаться, поискать, где можно зарабатывать на жизнь, потому что педагогикой не заработаешь, преподаванием не заработаешь, картинами, творчеством не заработаешь. То есть это время 2000-х был поиск. То есть я очень долго искала, где только не поработала, но так сложилось, что нечаянно попала в библиотеку.
Нечаянно. Да. Ключевое слово.
Да, опять же, все не случайно, потому что так было нужно, потому что это все было, ну, опять же, очередной ступенькой. Есть какая-то определенная цель, и ты знаешь точно, чего хочешь. Все обстоятельства складываются так, что тебя приводят в нужное место, в нужное время. Вот. До библиотеки я, получается, работала, ну, в частной мастерской. Я все-таки хотела быть художником и пошла таким путем, что устроиться в частную мастерскую. Делать картины в нашем уральском стиле из насыпной крошки камня.
То есть крошка настоящего камня?
Да, то есть мозаика из камня это называлось, частная мастерская. Я там проработала лет 5, познакомилась с очень интересными творческими людьми. То есть получается, что это стало еще одной очередной ступенькой к моему, ну, художественному, скажем так, началу. Все потому, что, ну, хотелось быть художником. А до этого, что меня привело в мастерскую, до этого я уже от безысходности просто поступила в УРГУ на искусствоведческий. Сейчас он не УРГУ называется, а УРФУ, да, сейчас соединили.
Я уже закончила и поступала в УРФУ. Вот. УПИ, УРГУ объединили. Да, 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 это да. Единый вуз.
Да. А тогда я, когда поступала туда, оно еще было отдельно. И там была искусствоведческая кафедра, и мне очень хотелось, ну, понять, кто я. Я художник или я говорю про искусство? То есть я как-то должна быть связана с искусством. Как, я не знала. Но вот возникла такая идея, что я давно мечтала именно учиться на художника. И поступать в Шадр или в какой-то архитектурный еще куда-то, я понимала, что по возрасту уже не совсем топ, то есть как бы я уже выросла из этого, ну, учиться со студентами не совсем хорошо. А тут было на базе высшего образования, принимали, ну, как бы дополнительное образование. И почему-то мне показалось, что эта идея очень хорошая.
Идея хорошая.
Единственный минус. Обещали, что за 3 года можно получить это образование. Но когда я пришла туда и выдали огромную такую простыню предметов, которые должна за эти 3 года пройти, объем, там вроде бы список такой убористый, хороший, но объем на самом деле очень большой, потому что это надо запомнить все картины, названия, прочитать про каждого художника монографии. То есть я поняла, что мой мозг просто за 3 года не справляется, вообще никак. И все, кто со мной поступал, они не за 3 года, кто-то за 5, кто-то за 6. То есть получается все равно как это обычное, ну так, дополнительное образование. Никакой ускоренной программы не получается. Это нереально просто. И опять же, это все в деньги упиралось, это финансово. Это надо было платить за обучение, потому что бесплатное обучение только одно. Следующее ты получаешь платно. Вот, оно, конечно, компенсируется там частично. Ну, как бы есть такие, да, подавать там все эти справки. Вот. Но я поняла, что у меня и денег не хватает, и желание уже пропало, и цель моя достигнута. Я ответила на вопрос, кто я, искусствовед или художник? Нет, я все-таки художник. Читая монографии, читая то, как создаются картины, из чего, и что я понимала, что мне это больше нравится делать, нежели читать и изучать вот это все. То есть мне хочется попробовать. Я очень много узнала про искусство, про направление, про разные методы, способы, грунты и все-все. И я поняла, что я хочу это попробовать просто. Вот, и раз я училась там, там были творческие люди, там была возможность встречаться с художниками, с разными интересными людьми, и там я познакомилась с теми, кто привел меня в мастерскую. А я до сих пор с ними дружу, поэтому очень благодарна вот этому периоду. Он у меня был всего 2,5 года, и я оставила эту идею заканчивать это образование и ушла в мастерскую. Вот такой долгий путь. Потом, конечно же, да, вот 5 лет в мастерской, и все-таки я поняла, что я больше не ремесленник, а художник. Опять же, видите, еще одна ступенька. Вот такой тернистый бывает путь художника.
В любом случае, я хочу сказать, что это поиск себя.
Да.
Это не плохо, это опыт.
Да, это опыт, это без сомнения опыт.
Когда сидишь дома и не размышляешь, не действуешь, тогда ты не знаешь, кто. В данном случае, например, если бы я не училась много-много лет, я бы не поняла, что мне надо. То есть в любом случае это поиск. А в каких техниках вы творите?
В техниках? Ну, я бы сказала, это не техники, это больше материалы получается, да? То есть до сих пор не знаю.
Материалы, да?
Да, до сих пор не знаю, что мне нравится. Масло, пастель, акварель.
Ну, вы все умеете.
Получается, что да. Мне приходится еще это уметь, потому что школа, в которой я работаю, обязывает. Приходит человек, хочу картину маслом писать, а я как бы ушла от этого, только в пастели работаю. Я понимаю, что мне немножко некомфортно от того, что я подзабыла. То есть утрачивается вот эта связь.
Может быть, навык какой-то такой, он не утрачивается. Забывается.
Он не забывается, он помнится, но на уровне подсознания, что ты давно не работаешь, появляется какая-то маленькая такая неуверенность. Вот это вот влияет больше.
Но это в пределах нормы.
Это в пределах нормы, но для художника это не должно быть нормой, потому что художник должен все-таки творить. И еще один нюанс в преподавании, когда ты долго сама ничего не пишешь своего, не то что с учеником картина, своего не пишешь, опять же появляется неуверенность. Почему? Потому что ты не развиваешься, ты пустая, ты ничего не можешь дать своему ученику, потому что ты сама стоишь на месте. То есть ты вчера была такая, сегодня, завтра. Ученики, конечно, приходят новые, но даже тот базис, который у тебя был, ты не можешь ему дать, потому что он утрачивается, потому что он становится уже неактуальным. Когда ты живешь в процессе, даже если ты не писал то, что ученик собирается писать, часто бывает, что приходят со своими какими-то сюжетами, а у меня тоже есть своя любимая тема в любом искусстве. Вот. И поэтому как-то вот получается так, что эта вот неуверенность возникает от того, что ты не знаешь, как подойти к этому. Это где-то подсознание, ты знаешь это, но в подсознании возникает такая коллизия, что ты не знаешь, ты давно этого не делала, ты давно этот материал не брала в руки, ты знаешь его теоретически. Это невозможно забыть.
Мы приходим к выводу, что любой художник — это и ученик, потому что всегда нужно учиться по жизни, и не только художникам, но и мне как журналисту, но и учителям, и инженерам, и врачам. То есть мы учимся всю жизнь.
Да. А это жизнь. Она жизнь так устроена, потому что когда мы зависаем в какой-то одной точке, вот останавливаемся в развитии, даже в духовном развитии, если остановиться, что происходит? Все, опять увядание, пошел вниз и скатываешься. Мне кажется, вот с духовной жизнью тут можно параллель провести любую профессию, тут то же самое происходит. То есть ты когда действуешь по инерции, на каком-то автопилоте, результата не будет. Потому что результат есть там, где ты, ну, соучастник процесса. Даже если ты 33 раза объясняешь то же самое, как рисовать этот шар несчастный, ты всегда участвуешь в этом процессе как первый раз. То есть ты делаешь такое вот открытие для себя, для ученика. И каждый раз это иногда утомляет, потому что вот вроде бы я вчера же это объяснила, сегодня опять надо это объяснять. И опять так же, чтобы человек это понял, искорка, чтобы загорелась в глазах. Потому что когда ты автоматически это рассказываешь, делаем здесь так, делаем вот это вот сюда, человек не понимает, зачем он должен это делать. Он, ну, как бы не вовлечен в процесс, потому что он понимает, что преподавателю это скучно и неинтересно, а, соответственно, ученику тоже скучно и интересно. А почему должно быть интерес рисовать шар? Что в этом полезного? То есть нужно эту тему подвинуть так, чтобы...
Замотивировать.
Да, чтобы человек понял, зачем ему это нужно, что это важно. Потому что без этого шара он не сможет нарисовать простейшее яблоко. Да и вообще дальше уже все рисование встанет. Потому что на шаровидных этих... в объемах очень много чего строится.
Хороший пример с шаром. А вы деткам разного возраста преподаете?
Да, дети приходят очень разные, чаще всего в одну группу. Да. Это самое печальное.
Это сложно, потому что да. К малышам 6-7 лет один подход, к среднему подростковому возрасту 13 там, лет это другой подход, а тут все в одно. Все да. в одной группе.
Да, чаще всего так и бывает. Как человек, так скажем, с педагогическим образованием понимает, что их нужно делить. Я пытаюсь делить, но это очень сложно, потому что время, опять же, пропустил, пришел сюда, там еще не может, еще что-то не получается. То есть они приходят в одно время, и приходится, прям не знаю, как-то так выворачиваться, чтобы каждому объяснить доходчиво. Но все равно невольно приходится малышам, если они появляются на занятиях, подтягиваться под старших. Потому что опускаться до уровня, так скажем, начинающего, когда основная часть группы уже ну, что-то умеет, это провальная задача сразу. Ну, приходится малышам чуть-чуть это помогать. Ну, вот только так. Но у меня стараются малыши ходить отдельно, потому что они сами понимают, что со старшими им неинтересно.
Елена, расскажите о выставочной работе. В какие у вас уже прошли и художественные, и персональные выставки? Возможно, их много. Не будем о каждой, да, говорить. Но самое запоминающееся и в чем, какие сейчас экспонируются?
Самое запоминающееся – это первое персональное, которое случилось в 2014 году. То есть это получается уже почти 10 лет назад, да?
Больше 11. Да. Мы уже на закате 25-го года.
Да. Поэтому вот за эти 11 лет, получается, прошло ну, чуть больше 20 выставок. Потому что работа моя в библиотеке еще была сопряжена с тем, что я делала выставки. Иногда получалось так, что был небольшой провал, и стены, чтобы не пустовали, мне приходилось завешивать своими картинами. Это иногда летний период, там какой-то период не очень удобный для участников, которые не хотят там попадать на праздники, еще на что-то. То есть я иногда, получается, что свои картины мини-персональные делала. И я их тоже учитывала, поэтому 20 выставок уже насчитываю. Вот. Но чаще всего я участвую в коллективных выставках. То есть когда 2-3 картины приносишь в общую коллективную выставку. А такие периодически случаются каждый год. Я где-то участвую в нашем городе в выставках. В онлайне где-то. И постоянная экспозиция моя, вот кому интересно, она как экспозиция, это просто цветочный магазин на Луначарского. Там маленькие картинки, я их называю картины-открытки, они так достаточно успешно продаются, потому что маленькая картинка открыточного формата, очень маленькая миниатюрка, ее всегда как бы удобно ну, приобрести, подарить, то есть она такая сувенирная продукция. И вот на Луначарского есть такой, там много магазинов, но есть один цветочный, Луначарского 78, там всегда есть картины. Не только мои, но и художников других нашего города.
Интересно, да, никогда, никогда об этом. То есть магазин-галерея.
Да, наряду с цветами, с букетами и прочей вот этой продукцией их, они еще и картины на стенах развешивают и продают. То есть она может прийти сдать, и кто-то зашел, допустим, не только букет, но и картинку приобрел. Вот сейчас готовлю экспозицию к Новому году, как всегда. То есть мы там обычно цветы, зверюшки. Цветы я не очень люблю рисовать, но полюбила. Вот. А зверюшки – это вообще моя тема. А звери, город – это моя тематика художественная.
То есть вы сейчас активно готовитесь к выставке?
Ну, не то чтобы готовлюсь. Если про цветочную, то я уже к ней готова. Новогодние у меня
новогодние
уже есть. Да, я новогодние выставки больше не делаю, потому что это крайне неудобно.
Энергозатратно.
Да, во-первых, готовиться к Новому году и так много хлопот. А еще новогодние сюжеты, я их люблю рисовать. Но я потом не знаю, куда девать эти картины. Их много у меня просто скопилось. И я готовлюсь к выставке к весенней, пока не скажу где, но она точно будет большая, персональная, такая достаточно глобальная, потому что я давно не выставлялась. В этом году у меня была выставка в начале года, персональная, небольшая, но это вот все, что было в этом году из персональных, только одна.
Все впереди.
Да.
И насчет выставок, и насчет работы с детьми. Может быть, у вас будет своя собственная школа лет так через 5-10 мы с вами встретимся. Я у вас попрошу интервью, скажу, Елена, приглашаю. А вы скажете, так у меня своя школа, уже другой статус.
Ну, насчет другого статуса. Своя школа у меня была. Я просто от этого ушла. Была своя школа, была в онлайне, была своя не то что школа, а студия. Школа — это когда несколько преподавателей и работа каждый день. А студия — это когда один или два дня ты просто выходишь, преподаешь, и остальное время ты занят своими картинами. Поэтому очень оказалось сложно быть художником, быть преподавателем и еще вести, ну это же все равно бизнес. Получается. Это же завлекать учеников, это постоянно, ну, плата аренды, забота о помещении. В общем, очень много сопряжено всего разного, чего мне оказалось просто, ну, как бы неподъемно, что ли, энергетически.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что есть психологический ресурс, когда много-много всего, допустим, на вас, на мне, мы можем устать, мы можем по-человечески перегореть. И все это нам будет не во благо, а во вред. И люди, которые будут с нами, они видя, вот батарейка падает, батарейка снижает свою активность и не тянуться будут. Поэтому лучше, да, преподавать, чем вести на себе, на хрупких плечах эту сложную ношу, как организация собственной студии художественной.
Да, потому что это действительно нужно иметь еще талант к этому. Вот есть художники, которые сочетают себе такой талант. Они могут это сделать. Меня хватает только на то, чтобы проводить разовые мастер-классы. То есть мастер-классы я очень люблю проводить с разными аудиториями, с начинающими особенно, очень интересно, которые не умеют рисовать, а просто хотят нарисовать свою картинку красивую. Это очень легко и весело, это как такой праздник творчества. Я называю это не мастер-класс, а рисование с художником. Потому что очень много знаний я в это время не даю. Потому что зачем перегружать человека, когда ему по факту просто нужно удовольствие от рисования и получить готовую картинку. То есть там не обязательно объяснять, как это рисуется, почему рисуется так. Даешь готовые шаблоны, и у человека все получается. Ну, гораздо интереснее в плане праздника.
Побольше нам в жизни праздников.
Да.
А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Тишлер, художник, преподаватель живописи для детей. Мы беседовали о пути Елены к творчеству, к живописи, к художественному творчеству. Спасибо вам за эту добрую душевную встречу, за интервью, за рассказ о себе. Я вам пожелаю от всего сердца, конечно же, здоровья душевного и телесного и вдохновения.
Спасибо вам большое. Спасибо вам, что были на этой встрече. До новых встреч.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания.